Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом, шалом. Мы с вами снова в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. И надеюсь, как всегда, наше общение будет интересным и полезным. Хочу начать, конечно, с поздравления, потому что сегодня 14 февраля, День всех влюблённых, и я думаю, для многих это праздник. Я хотела бы сказать, что влюблённость – это очень такое объёмное чувство, распространяющееся на разные формы, поэтому хочу поздравить всех тех, кто влюблён в живопись, в искусство, в прекрасное. Поэтому наш эфир будет таким подарком всем, кто любит живопись. Поэтому, дорогие, еще раз с праздником. Пусть у вас будет любовь во всех ее сферах и только в благословении. И, конечно, вы увидели вот меня, увидели Алексея и поняли, что мы продолжаем наш цикл «Библия в мировой живописи», «Евреи в мировой живописи». Сегодня у нас русские художники. Мы будем говорить о Врубеле, Васнецове, ряде еще других замечательных художников. Может быть, даже вы о них не слышали. Познакомьтесь как раз именно в нашей передаче. Итак, как всегда, у нас небольшая визиточка, и я думаю, что Алексей сейчас нам расскажет о том, в каком направлении работали эти художники, с какими мы будем сегодня знакомиться, именно стилями. Давайте об этом буквально пару слов.
Алексей, шалом, приветствую дорогие. Тебя. Да, шалом, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить о русских художниках, но и в то же самое время об их связи с еврейским наследием, с библейским наследием. Мы будем говорить о конце 19-го, начале 20 века, и в прошлый раз мы касались такого направления, как реализм и академизм. Сегодня мы двигаемся чуть дальше по нашей периодизации, и у нас сегодня модерн, у нас будет и реализмы немного, и в то же самое время будет такой стиль очень интересный, как неосимволизм или неоромантизм, все по-разному его называют. Ну, в чем разница? Вот буквально в двух словах. Модерн пришел к нам из Франции, это Арт-Нуво, это направление, которое имеет разные абсолютно названия, но в то же самое время он подчеркивает вот эту напыщенность, множество растительных орнаментов и подразумевает некую стилизацию. То есть художник пропускает через призму и вот своего какого-то воображения это все дело как-то красиво, утонченно подает зритель. Модернисты, конечно же, это и Куинджи, это и наш замечательный Врубель, Васнецов. Ну вот о них будем говорить. И с символистом относится Нестеров, художник, потому что у него работы, да, с одной стороны, они реалистические, с другой стороны, опять же, он смотрит через призму своего видения, но здесь, что называется, надо увидеть. Пойдем смотреть, и тогда мы увидим разницу модерна от, например, того же символизма русского. Mm-hmm. Почему подчеркиваем слово «русское»? Потому что в нашей стране было все совершенно по-другому. Там в Германии третий был вариант, во Франции четвертый и так далее. Поэтому вот мы, говоря о нашем искусстве, делаем на этом акцент. Ну и пытаемся, естественно, найти связь. Ну не то, что пытаемся, а так и есть связь между русскими художниками конца XIX века, еврейством и Библией. Она есть, мы просто говорим о ней.
Да, дорогие, хочу сказать, что, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему общение. Очень ждем от вас вопросов, комментариев. И от меня к вам такой вопрос. Вы какого русского художника любите? Вот какой вам наиболее близок? И, возможно, картина, тоже, которую вы особо отмечаете, ну, желательно на тему, связанную с верой, Богом, библейскими сюжетами. поделитесь, будет очень интересно. Или из тех художников, о которых мы сегодня вот будем говорить, даже мы уже немножко сказали, Врубель, Нестеров, вот кому вы больше отдаете предпочтение, Врубелю или Нестерову, может быть, два слова почему. Да, Алексей, скажи, пожалуйста, я смотрю, ты порываешься, а я все никак...
Да, я все порываюсь начать наш уже эфир и перейти к работам, потому что сегодня у нас большая достаточно
линейка. Да, очень много.
Хочется это будет все охватить, целый успеть и вот познакомить вас, дорогие слушатели, зрители, с нашими произведениями. И первый художник был заявлен, это у нас Михаил Врубель, буквально пару слов о нем, родился он в Омске, и человек достаточно тяжело был болен практически всю свою жизнь, особенно под конец. У него были такие поиски себя, поиски Бога, и все это имеет отражение в его работах. Он участвовал в росписи нескольких соборов, и вот сегодня мы как раз-таки посмотрим на несколько его произведений. Самое первое...
Да, пока ты первое открываешь, я еще хочу сказать, что, конечно, вот все, что мы будем сегодня смотреть, мы назвали, объединили в такую канву «Небесное и земное», потому что... все, что касается искусства, там все это есть. Есть это в нашей жизни, это нас окружает, земное, но это материальное, вот то, что можно потрогать, к чему можно прикоснуться. Да, это хлеб, вода, вот какие-то стихии, которые мы с вами видим, мы сами, это опыт, который мы проходим. Небесное – это все-таки из области сверхъестественного. Или, например, это какой-то сакральный опыт вот одного человека. Да, вспоминаем апостола Павла, который вот был восхищен до седьмого неба. То есть для нас это какой-то запредельно нереальный мир, а он с этим соприкоснулся в реальности, то есть он это прочувствовал. Ну и многое, что мы можем назвать, и в то же время мы видим, как земное и небесное тесно переплетается друг с другом. С одной стороны резонанс, с другой стороны соединение. Например, та же самая смерть, то есть это тайна, мы не знаем, что, ну как бы не то, что не знаем, там чуть-чуть приоткрыто нам, но все-таки мы видим, что люди вокруг нас, допустим, умирает, но вот сам процесс пока вот как бы человек еще не проходил, но видит, знает, что это есть. Или наоборот, рождение ребенка. Или та же самая любовь, о которой мы с вами сегодня уже говорили, чувство, которое тоже может быть очень многогранным, разным, направлено на разное, и вести либо к разрушению, либо к созиданию. И вообще любовь – это божественный дар, который присущ человеку. И мы тоже можем сказать, что здесь соединено и земное, и небесное. И вот творчество Врубеля, оно, конечно, как... ну, ничто другое отражает вот этот синтез, потому что Алексей сказал уже, художник был болен, действительно у него была тяжелая судьба, но одно из, например, у него умирает ребенок в возрасте 3 лет, и это очень сильно подействовало на самого Михаила Врубеля, потому что он тоже осиротел примерно в этом возрасте, он вспоминает, погружается снова в тему сиротства, и это отразилось на его состоянии. Ну и также он был болен и лечил его, скажем так, тяжелыми препаратами, именно они тоже усугубляли его психическое состояние. И он сам находится вот в такой, на такой грани, действительно тоже между небом и землей, между реальностью и реальностью. И к тому же он еще начал слепнуть с течением вот лет, и к концу жизни он был практически слепой. Даже есть предположение, что специально он простудился и умер от воспаления легких, то есть как бы, ну, было некое самоубийство. Тяжелый путь. И мы можем вспомнить еще ряд художников, которые, вот мы там вспоминали Ван Гога, который тоже вот страдал психическими заболеваниями, но в то же время находился в таком богоискании. И вот давайте мы посмотрим на это произведение, опять же, вот «Шестикрылый Серафим». Во-первых, вспомним, что кто такой Серафим. Серафим – это высшая иерархия ангелов в иудейско-христианском учении. И переводится это буквально как «сжечь», «испепелять», да, «испепеляющий», поэтому часто его изображают именно с огненным мечом. Но вот здесь как бы тема огня особенно у него не присутствует. То есть это, с одной стороны, мы видим, что это вот Серафим, он заявлен, но он как бы немного потухший, он ушедший в тень. Художник здесь, смотрите, использует какие краски, и такое ощущение, что жизнь внутри как бы него выключена. Ну, вот это у меня такое ощущение, может быть, ну, были совершенно
достаточно
другие.
Достаточно холодные оттенки, да, хотя здесь есть контраст. То есть свет все равно он теплый, он светлый, но вообще Врубель, он мастер темных отношений, вот этого достаточно сурового.
Но это его
сурового.
Цвет вообще, его цвет фиолетовый, да? Цвет
холодного, да, колорита. Такой. Да, и вот здесь он просто вот там 101 оттенок фиолетового цвета, даже... Тот же желтый, да, вот этот свет показан как свет солнца или свет Бога, скорее всего, в данной ситуации, то он все равно показан в виде такого какого-то фиолетового оттенка. Необычная интересно. Работа. И, да. Да, здесь мы видим такой портрет Серафима. И опять же, вот если посмотреть на его глаза, они так немного потухшие.
То есть, они закрыты.
Да, да, непонятно. Что с ним происходит? Может быть, он делает выбор в пользу там, пойти за Богом или пойти за дьяволом. Мы знаем, что часть ангелов, к сожалению, сделала выбор неправильный, ну и пошла вот за сатаной. Поэтому картина напоминает нам о выборе, в том числе, который делает человек каждый день в своей жизни.
Вот мы, кстати, уже говорили о том, как русские художники, и продолжаем говорить, как они вообще понимали Христа, евреев, как они все это изображали, какие евангельские сюжеты выбирали и почему. Ну вот здесь можно, конечно, отметить, что, хотя мы еще не видим изображение Христа, сейчас это будет впереди, что он немного присвоенный, мало... Вот мы сейчас видим его, но кто-то, может быть, и увидит такие еврейские черты. Здесь еще, между прочим, это можно заметить.
Но они сохраняются более.
Они сохраняются, да. Но, тем не менее, мы понимаем,
что все равно... евреи.
Да, все равно есть некое присвоение, что Христос, он свой, и я даже не про присвоение, что Христос русский, а вот про личное присвоение, что он становится не просто человеком, который когда-то жил на земле, и... Богом, он становится вот именно кем-то своим, тем, кто помогает внутреннему это борению внутри каждого человека, потому что у нас у каждого свое поле битвы, свое пространство, своя долина смертной тени, и у Врубеля она была своя, очень тяжелая. Поэтому даже вот эта вот первая картина про Серафима, который в холодных тонах, это, хотя, еще раз говорю, это излюбленный цвет Врубеля, если посмотреть на психологию, кто-то может здесь увидеть и тоже болезненные проявления или депрессию. Может быть, это так, может быть, он прочитывал это по-другому. Цвет фиолетовый действительно цвет такой мистический, священный, кстати, недаром есть... некоторые одеяния именно фиолетового цвета.
Ну, вот, но цвет чувствует... покаянный, если цвет говорить покаянный, вот, да, о высокой церковной литургии во время Великого Поста, во время Рождественского и вообще во время там, любого смирения, человек на себя, священник, священнослужитель, надевает фиолетовый цвет, и везде в храме это висит, завешиваются там лики, иконы, чтобы ну, вот, напомнить людям о таком покаянии.
А вообще, да, и чувствуется, что вот этот момент борьбы внутренней, который происходит у художника, он, конечно, безусловно, транслируется в его работах и картинах, и вот эти закрытые глаза и холодный тон, может быть, это усталость, может быть, это выключенность из сейчас каких-то реалий. Mm-hmm. И вот у нас, мы видим уже второе полотно, скажи, пожалуйста, как оно называется?
«Надгробный плач», достаточно такое нетипичное название, похожее на пьету. Но опять же, мы здесь видим умершего Иисуса Христа. У Врубеля, конечно, есть воскресшие, сегодня мы не будем смотреть. Но вот посмотрите, первый вариант – это эскиз для собора. Вот второй вариант, так или иначе, Христос, опять же, с закрытыми глазами. Ну, на мой взгляд, он здесь такой еврейский, вполне себе и Мария.
И Мария тоже, согласна, да. Поэтому здесь какая-то национальность сохранена. Но я бы отметила, что, смотри, вот все эти три работы – это же эскизы. То есть они не были завершены до конца. И мы знаем, что Врубель работал с Васнецовым над созданием вот этих картин храмовых. И давай вернемся, да, вот остановимся как раз на этом варианте. Вот мы видим, что Христос умер, Мария, она в печали, рядом около него, и композиция сама, она тоже напоминает крест. во всяком случае художник попытался это сделать, разместить и это показать как бы некую форму креста. Мария в черном одеянии, но на белом фоне. А вокруг нее тоже сияющий вот этот нимб. Сам Христос тоже, он достаточно светлый. И здесь прям применим термин, который использует православный, усопший. Вот он не умер, а усоп. И, конечно, здесь мастерство Врубеля показывает нам, наверное, то, во что я верил сам художник, что жизнь не заканчивается на самом деле. Это переход. Заканчивается вот какой-то этап, но дальше следует продолжение. Жизнь тоже еще есть, потому что вот эта картина печали и плача, она не отягощает, нет ощущения какого-то вот внутреннего давления, поэтому все-таки здесь свет присутствует. А мы, думаю, можем перейти к следующему художнику. А вот у нас еще, вот
еще, да, извини, пожалуйста, работа. Еще одна работа. Посмотрим, да, «Христос в Гефсиманском саду». Сегодня мы нескольких художников посмотрим, которые были посвящали свои картины вот этой теме. Необычное восприятие Иисуса Христа. Это, опять же, эскиз к росписи храмовой. Христос со сложенными руками так смотрит, как будто бы в бездну, да, как будто бы он решается и произносит слова: «Да будет воля твоя». Но вот Христос у Врубеля, он такой немножко отрешен. Наверное, здесь больше подчеркнута божественная составляющая, да, божественная природа Иисуса Христа, что он Бог, да, он страдал, но это вот выбор его, который случился еще задолго до того, как он пришел в человеческом образе к нам, приняв человеческую природу, да, на землю.
Да, посмотрите, вот. Интересно, кстати, вот эта вот подборка, да, 2:2, то есть с одной стороны это две картины в его любимом фиолетовом, а две как будто бы это даже черно-белые фотографии старые такие, вот интересные.
Вот, так интересное и есть, впечатление. Врубель же мастер графики плюс ко всему, там была сепия, акварель, а здесь вот уголь, какой-нибудь итальянский карандаш, и вот он так все графически это дело решает. Ну, он хорошо знал анатомию, здесь вот он, ну, как бы находит свой стиль, свое восприятие. Но мы переходим дальше. И
да,
следующий...
переходим дальше к Васнецову, о котором мы, кстати, уже говорили в наших передачах. И можем еще раз отметить, что Васнецов, он, конечно, не только прославился сказочными сюжетами, которые вот знают очень многие, и Васнецов – это тоже такой сказочник, былинник. Но он еще, конечно, художник, который очень часто обращается к религиозной тематики, пишет много для храмов. И вот сейчас мы посмотрим его работы, они просто великолепны.
Ну, Васнецов Виктор Михайлович, потому что есть его родной брат Аполлинарий, тоже художник, больше известен как график. И если вот вы живете в Москве, обязательно сходите в домик, такой дом-музей Виктора Михайловича Васнецова. Это прекрасный замок, маленький в русском стиле, решенный, и там вот очень много его произведений находится. Он родился в семье сельского священника, и даже он учился в семинарии. Поэтому, естественно, священное писание он знал хорошо. Вот он что говорит о своем искусстве. «Мое искусство – это свеча, зажженная пред ликом Господа». То есть его искусство – это молитва перед Богом. Он расписывает собор во Владимире кафедральный, и работа необычная. Она называется «Радость праведных в Господе» или «Преддверие рая». Триптих такой, вот мы делаем, наверное, акцент на центральной его части, специально вот так вот его.
Да,
вылечу.
Расскажи о нем, пожалуйста.
Да, здесь нас встречают ангелы, херувимы, их целых три, это тоже такой намек на Троицу, на Отца, Сына и Духа Святого, и цвет здесь, конечно же, да, это модерн, он разнообразный, но мы видим много света, если в контрасте с Врубелем, там много темных тонов, холодных, здесь, наоборот, много светлых тонов, и такие все персонажи как будто бы вот, ну, из такой русских сказок к нам предстают.
Заглянули.
Да, но мы понимаем, что на самом деле это правда, и здесь далеко не сказочные персонажи, а самая настоящая быль, потому что Царство Небесное, оно есть, и об этом говорил сам Господь Иисус Христос, сам Мессия. Здесь ангелы, интересно, что у них нет, ну, вот таких знакомых для нас нимбов, но есть такие вот намеки, да, сделанные.
Венцы, в виде такие
зданий,
золотые.
Да, немножко они стилизованы. И что они несут? Смотрите, у них они держат, или вот как облако держит вот эту вот державу, и скипетр у них. это символ царской власти. То есть тех, кто приходит в рай, Господь Иисус коронует. Добрый и верный раб, пойди в радость господина моего. Вот она, небесная награда для каждого, кто приходит. Роспись находится в храме, уже в центральной части, как раз-таки купол есть. А здесь вот чуть ниже, если мы посмотрим, наверху был пантократор, Господь Иисус Христос. А здесь вот намек на то, что, пройдя земную жизнь, наша цель в том числе – это вот войти в небесное царство, которое, кстати, начинается здесь, на земле. Вот если мы посмотрим на большую работу, то мы увидим, что здесь изображены достаточное количество разнообразных людей, мучеников, которые идут в небесное царство, такая как церковь воинствующая, находящиеся на земле. И вот они туда стремятся, а с другой стороны их встречает, ну, от нас справа в иконографии, слева это вот как раз-таки воинство небесное, уже встречает тех, кто пришел в царство Отца.
Да. Вот могу сказать, что мы сейчас посмотрели Врубеля, о нем поговорили, и вот смотрим Васнецова. Я больше склоняюсь, конечно, к Васнецову, очень его люблю. Дорогие, а вы любите каких русских художников? Возможно, вот из тех, о которых мы сейчас уже рассказываем, кто вам нравится, кто вас особенно привлекает? Или, может быть, вы нам сейчас как раз напишите о каком-то художнике, о котором мы еще не рассказывали в наших передачах, тоже было бы интересно. И хочу вам напомнить, что у нас есть большой архив разных тем, замечательных спикеров. Заходите поэтому, пожалуйста, на Теос Медиа, выбирайте передачи «Шалом» и к вашим услугам все эти замечательные программы. Если хотите вы видео смотреть, то следите за нами в соцсетях. ВК, Фейсбуке. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, обратную связь. Будем очень рады. И, конечно, спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Потому что благодаря вам мы выходим в эфир. Нас могут видеть как можно большое количество людей. А если вы хотите нас поддержать, то сделать это тоже просто. Опять же, заходите на сайт Теос Медиа, выбирайте раздел «Помощь» и помогайте. Спасибо огромное. А мы продолжаем смотреть. И вот сейчас перед нами очередная картина Васнецова «Мария Магдалина».
Ну, буквально вот это, конечно же, иконография здесь. Но посмотрите, насколько трансформируется иконопись. Нет вот этого привычного золотого фона, нет такой стилизации византийской. Здесь вполне себе обыкновенный, да, что называется, персонаж, который заходит в храм, на пороге стоит, вот эти ступени, которые идут вдали. Вот Мария Магдалина предстает перед нами. Она держит в руке такой как дар. Мы помним с вами прекрасно, что она помазала ноги Иисуса Христа миром. Вот здесь такой стилизованный сосуд. Но, опять же, так как изображение уже человека умершего давно, то, конечно же, она так, ну, грубо говоря, из вечности предстает, она уже с небом, да, и вот вне таком времени, пространства, если можно так
выразиться. Вот именно, кстати, в этой работе я ощущаю дыхание возрождения, прям явно. Вот именно в этой Марии Магдалина фон, вот сама фигура, какое-то ощущение, атмосферность именно возрожденческая. Хорошо, можем двигаться дальше.
Вот следующая работа,
на картине Васнецова,
была посвящена Шаляпину. Как-то Виктор Михайлович дружил с музыкантом, с певцом.
Слушай, как-то неожиданно. Вообще показываешь четырех всадников апокалипсиса, и картина посвящена Шаляпину.
Да, вот это вот достаточно интересно. Там написано даже на этой картине. Называется «Воин апокалипсиса». Ну, знаменитая тема. И дочь Федора Ивановича Васнецова, она передала эту работу уже музею. Музей находится в Санкт-Петербурге. «История и религии». Можно ее лицезреть. Классическое, с одной стороны, восприятие. Многие, опять же, средневековые художники и художники Возрождения Северного обращаются к этой теме. Мы видим с вами четырех таких царей. Причем первый еще как-то более-менее одет, второй уже обнаженный, третий почти истлел, а четвертый вообще погиб, усопший, и кони, они тоже вот так трансформируются, все трансформируется в смерть. Если на предыдущих работах есть надежда на воскресение, то здесь, наоборот, автор говорит, что вот с одной стороны все плохо. Но если мы внимательно посмотрим, то наверху, на самом картине, мы увидим там Агнец и Слово. Агнец Божий – это Иисус Христос, который заклан прежде создания мира. и он идет сверху, и тем самым художник показывает то, что ну, скоро придет Царство Христа, скоро вот эти все злодеи, которые там пришли, они будут наказаны, и будет мир, мир Божий, Царство Небесное, оно как бы вот спускается оттуда, Слово и Агнец.
Да, и тоже встреча такого земного с небесным. Кстати, напомним, да, что четыре всадника апокалипсиса, конечно, из книги Откровения Иоанна, и перед появлением этих всадников Иисус открывает печати, и происходят вот разные войны, страсти, голод, мор и многое что другое. И каждый всадник, он имеет свое определение. И каждый раз эти определения были разные. Ну вот кто-то предполагает, что вот белый всадник, вот самый последний, о котором ты говорил, вот это угасание, это голод, смерть, чума, вот этот рыжий конь, и всадник на нем практически раздеты, да, это сама война, потому что это мощный такой торс, напоминает нам варваров, которые напали на Рим. И вот по поводу белого всадника очень много ходило споров, потому что кто-то считал, что это как раз сам Иисус, который приходит для того, чтобы навести порядок вот во всей этой вакханалии, которая творится вокруг. А кто-то утверждает, например, как ну, часть и протестантских таких богословов, что это такой образ Антихриста, что как раз за его появлением и приходит как бы окончательное разрушение. Поэтому мы можем смотреть на эту картину, опять же, делать свои выводы, к чему мы склоняемся, к первому или второму варианту. Но самое главное, как Алексей сказал, что над всем этим все равно присутствует Божья рука. И если мы вернемся к тексту Иоанна Богослова, мы увидим, что там все-таки, несмотря на все эти страсти, боли и ужасы, все закончится хорошо. Конечно, для тех, кто откроет свое сердце для веры в Бога. Мы можем посмотреть прям последнюю еще картину Васнецова. Ну, последнюю я имею в виду вот у нас здесь. А, это предпоследняя. Давай на минутку еще.
Да, ну, давайте, да, буквально на минутку вернемся. Вот как он изображает распятие.
Распятие, да, очень интересно, нестандартно во всяком случае, да, потому что здесь обычно вот распятие, либо сам Христос один висит на кресте, либо его окружают Мария с Иоанном, какие-то ученики, либо еще какие-то страстные сюжеты. А здесь мы видим, ну, как будто бы прям вот переход, вот отход Иисуса на небеса, за ним уже приходят ангелы. Вот его тело присутствует здесь, но его душа сейчас уже возносится к Отцу. Вот самый момент перехода.
Вот эта работа очень интересная, тоже роспись. Единородный Сын, Слово Божие, по Иоанну Богослову, по первой главе. И здесь представлено четыре евангелиста в виде животных, и сам Иисус Христос достаточно молодой Сын, и Он же является Словом. Вот сейчас будет записано Евангелие. Такой акцент идет на Священном Писании автора.
А цвет какой, посмотрите, просто, да. Ну, наслаждение. Оно немного похоже на врубельскую, вот такую палитру, но, конечно, она более светлая. Более светлая, более такая...
Ну, мы переходим к следующему нашему художнику. Это, конечно,
это у нас Нестеров.
Да, Нестеров. И первая его работа – это «Вновь посмотрим на распятие». Ну, такой классической достаточно для восприятия. У Нестерова, так как он символист, здесь уже больше такой земной Христос, подчеркивается его земная природа, божественная, человеческая, да. Хотя есть намек на то, что он не только человек, он и Бог, да, поэтому там вот мы видим, например, ангелов, которые склоняются перед ним на дальнем плане.
А посмотри, как интересно, здесь он использует цветовую палитру. Вот Мария, она облачена вот это в черное, как покрывало, то, понятно, это скорбь материнская, она склонена, как бы вот эта вот скорбь, она покрыла ее, в отличие от Иоанна. Иоанн, он здесь в белом одеянии, и оно выходит прямо на первый такой план, достаточно... Вот такое светлое пятно, и плюс на нем еще зеленая одежда. А мы вспоминаем, что зеленый – это цвет возрождения, то есть вполне возможно, что у Иоанна где-то там в душе и, может быть, теплится надежда, что это еще не конец. Он, в отличие от матери, не настолько вот покрыт, захвачен этой скорбью. И вот эта красная черта, которая идет за Христом уже, линия, вот она не пронзает его, она как бы за ним, то есть смерть он вроде бы с ней соприкоснулся, но все равно она прошла мимо него. И мы надеемся, что Христос воскреснет. Очень интересно,
что,
конечно,
собственно, и случилось.
Да, что, собственно, случилось. Да.
Это тоже эскиз картины. Вот тут интересно, что ангел, уже Христос воскрес, темно еще, полумрак такой. Вот девушки эти идут, неся с собой благовоние, и ангел здесь, интересно, с огненным мечом. Мы сразу вспоминаем то, что ангел с огненным мечом запрещал Адаму и Еве, нашим прародителям, попасть в рай, потому что они согрешили. А здесь, наоборот, этот же ангел с огненным мечом открывает доступ к Богу, открывает в Царствие Христово, потому что Мессия, он заклан. Случилась его победа на Голгофском кресте, случилась его победа, и он воскрес. И вот как раз-таки следующая работа – это воскресение Христова. С одной стороны, здесь автор трактует западный сюжет, когда, потому что на Востоке в основном это сошествие в ад, и на этом делают акцент художники, иконописцы, а здесь вот такой триумф Иисуса Христа. Он снимает с себя вот эти пелены, крест, держит правой рукой, он нас благословляет, и сзади вот этот свет. На самом деле никто не видел, как Христос вышел из гроба, как он прошел сквозь вот эти вот стены каменные, толстые, в новом теле. Но вот этот момент художник запечатлел. Интересно, что обычно, ну, Христа рисуют в хитоне, а здесь вот именно пелены. Сейчас он разоблачится, и там будут новые
да, и свершится, да, да. Да. Кстати, заметь, что вот этот свет сзади него, то есть можно тоже посмотреть. То есть он выходит как бы из грота, или он выходит еще откуда-то. Вот форма яйца еще, появление жизни. Вот интересный тоже такой момент, да, мы вспоминаем сразу отсылки к вот этим как раз и яйцам православной традиции обмениваться именно этим...
Символ новой жизни.
Да, символ новой жизни, да, обмениваться этим на Пасху. Но сейчас посмотрим одну из моих тоже работ, которая мне очень понравилась, правда. Посмотрите на нее внимательнее, увеличь ее, пожалуйста.
Да, называется она «Путь ко Христу». «Путь ко Христу».
А я назвала это «Христос и березы». Ну, это просто такой, конечно, русский Христос, такое, как мы уже говорили, символизм, перенесение все в нашу реальность. И, конечно, мы здесь не видим еврейского наследия, каких-то черт. Это происходит именно в России. Сам Христос русский, светлый. И мы видим людей, конечно, не современников Христа и тех событий, которые происходили очень давно, а современников самого Нестерова. Одежда, видим разных людей, разные группы людей. Здесь и невеста с младенцем, с ребенком на руках, и непонятно, это ее ребенок или это чей-то. Она вот только практически проводила своего жениха на войну. Мы видим, что это, скорее всего, событие происходит именно во время Первой мировой или после мировой, потому что вот солдат, который смотрит на Христа, посмотрите, он слева стоит, как раз на костылях, с надеждой взирает на него, что, возможно, за его пришествием придет и долгожданный мир. Там сестры милосердия, которые также присутствуют на картине, женщина, которая протягивает к нему руки. Да, да, да. И все это именно в окружении очень русского такого, русского мотива. Особенная картина, и я бы вообще хотела здесь вот немножко зачитать о том, как Нестеров оценивал свои работы и свое творчество, или, вернее, даже не оценивал, как он относился к этому, правильнее будет сказать. Вот самое драгоценное в искусстве – Божий дар, и он должен служить к выражению чувств добрых и прекрасных путем ли живописи, музыки или всеобъемлющей поэзии. Это исповедь, как Михаил Васильевич Нестеров определил написанные им в 1898 году слова, свидетельствуют о важнейшем качестве его искусства, глубинном стремлении пробуждать в людях лучшие и высшие чувства. На протяжении всей долгой творческой жизни он отдавал свой Божий дар, которым его щедро одарила природа, русскому искусству, России и ее людям. Так что спасибо за то, что у нас был такой замечательный художник и действительно способный пробуждать в людях чувство прекрасного и высокого. А мы можем переходить к следующему художнику.
Это Василий Перов, известный всем нам, «Чаепитие в Мытищах», «Крестный ход», такие сатирические произведения. А здесь трагедии, да, «Христос в Гефсимании». Одна из немногих работ на библейский сюжет.
Очень известная, кстати, известная,
да,
работа.
Она находится в Третьяковской картинной галерее, большое полотно, около полутора метров. И Христа лик мы не видим, он упал. Он здесь просто упал в таком исступлении, он молится, он взывает к Небесному Отцу, мы не видим учеников, мы видим лишь город Иерусалим, здесь вот стена, возможно, это уже начинается как выход к гробнице, опять же, намек на скорую смерть, и работа достаточно мрачная, но смотрите, вот там вот в ее правой части, в левой, да, если быть точным, это же не икона, а мы видим свет. Свет вот такой, как будто бы Небесного Отца, свет с неба. Да, может быть, это лунное сияние, но, скорее всего, здесь автор изображает то, что Христос испытывал поддержку Небесного Отца, Христос испытывал поддержку ангелов.
Я вот тоже хочу сказать, что, с одной стороны, ощущение одиночества и скорби, вот ужаса, которое нахлынуло на Христа, вспоминая вот это наше пересечение, которое мы обозначили в начале передачи «Земного и небесного», а с другой стороны, действительно, вот этот свет, который присутствует в этой картине, показывает, что Христос не одинок, и его поддерживают и ангелы, и Господь, и Бог-Отец, конечно.
И следующий наш художник – это, конечно же, Суриков. Всем хорошо известные и несколько работ, посвященных его библейским сюжетам. Вот первое, ну да, надо, наверное, пару слов сказать, что Суриков с Богом был, что называется, на «вы», но когда у него умирает жена, когда приходит много трагедий, он начинает обращаться к Священному Писанию. Он обратился к Библии, он читает ее, перечитывает, молится в храме, и люди часто его видели то в храме, то на Ваганьковском кладбище, где была похоронена его жена. Вот что он напишет. «Вера есть дар, талант. Не имеющего этого дара трудно научить. Вера есть высший дар из всех земных даров. Никакой изобразительный гений Земли не сравнится с ним». То есть здесь он, конечно же, признанный художник, талантливый, но он ставит веру выше своего вот этого дара и таланта, который дал ему, конечно, Небесный Отец. «Исцеление слепорожденного». Скорее всего, здесь автор описывает свое исцеление от духовного неверия, как Христос касается пальцами вот глаз этого человека, и происходит чудо исцеления. Интересно, что Христос...
То есть это тоже такое покаяние исповедь, да, личное такое, личностное. Да, я бы сказала, еще интересная такая деталь, что Суриков, он, получается, предок известного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. И тот тоже об этом рассказывал, интересное, там есть такие моменты, если что, послушайте. Мы можем перейти к следующей его работе.
Вот «Милосердный самарянин». Да, да, очень известная. Тоже вот о милости, о прощении и о любви к ближнему.
И о том, и... что это превыше всего.
Да, У-у-у. Вот это... работа, она тоже очень нравится, как называется, «Проповедь великого еврея». Я бы ее так назвал, но настоящее название...
И, наконец, мы здесь сталкиваемся вот с еврейством.
Да. Апостол Павел объясняет догмат веры в присутствии царя Агриппы, сестры Вероники и проконсула Феста. Вот Павел проповедует о Христе, о Мессии и призывает, на самом деле, к покаянию вот этого проконсула и всю его свиту. Работа находится в Третьяковской картинной галерее. И, конечно же, автор изучает Священное Писание, и, понятное дело, он тут подчеркивает вот эту твердость веры. С одной стороны, Павел в оковах, он связан, но в духовном плане он свободен. А царь, он порабощен земной жизнью, и можно так выразиться простым языком, что называется, опутан сатаной самим. Опять же, небесное и земное здесь в этой картине, и по-человечески небесное тут скованное, ничтоженное, незначимое, а небесное...
Земное.
Да, земное, наоборот, такое торжественное, напыщенное, но если мы посмотрим чуть дальше, вглубь души, то там все совершенно наоборот. Вот такие контрасты необычные земного и небесного. И мы переходим к еще одному художнику, не последнему, но тем не менее, это Кошелев Николай Андреевич. Сейчас мы...
И Кошелев сделал нам настоящий подарок, потому что мы посмотрим сейчас, опять же, на панораму, которая открывается в Иудее, это Израиль, это мы видим группа, Да, «Вход Господень в Иерусалим» – это группа евреев, и мы видим лица, одежды, все очень, все национальное, и поэтому хочется отметить, что русские художники обращаются к этой теме, поворачиваются к ней лицом, это их тоже интересует. Мы с вами тоже говорили неоднократно, что они специально даже общались с евреями, приходили в еврейские кварталы, искали лица. Так что вот в этом «Входе Господа в Иерусалим» как раз мы видим еврейская тематика. Вот она раскрыта.
Надо сказать, что и Суриков, и Врубель, и Васнецов, они так или иначе общались с евреями,
с
семитами. Они общались, они через это познавали Священное Писание. Да, может быть, они там верили в теорию замещения, но никогда они не выступали против того, чтобы там с мечом, с копьем пойти на Божий народ, как-то уничтожать, относиться неправильно, хотя население России, к огромному сожалению, тогда относилось достаточно отрицательно. Но тот же Левитан, да, Исаак Ильич, Иван Нестеров, тот самый, что ни на есть, скажем, такой русский художник, и некоторые обвиняют Нестера в антисемитизме, но смотрите, он как поддерживает Левитана, он очень любил его, они практически ровесники, и он там кормил его часто, помогал ему, вместе молился за него, в конце концов, это все написано в дневниках Нестерова. Поэтому, ну вот, пожалуйста, вам такая любовь и уважение художника, не еврея, русского, да, верующего глубоко человека, христианина и еврея, который, ну, на тот момент не был христианином, Исаак Ильич Левитан. Но, опять же, они друг друга поддерживают. И не только потому, что они художники. Наоборот, могли бы усмотреть конкуренцию. Я думаю, там сыграло то, что Нестеров был верующим человеком. Он понимал любовь Мессии, да, который, ну, был евреем, по сути. И он являл эту любовь Божьему народу, благословлял его. Следующее. Наша с вами работа – это, опять же, моление о чаше, или, как называется она в оригинале, «явился же ему ангел с небес и укреплял его», цитаты из Священного Писания. Христос у Поленова был оставлен, это реализм. Здесь, у Перова, простите, был
у Перова,
оставлен.
Да. Да, да, у Кошелева, у Кошелева.
Да, вот здесь у Кошелева, он как раз-таки другой. Больше уже ближе к такому символизму. Здесь мы видим ангела, который поддерживает Иисуса Христа. И хотя Христос в мучениях, но вот зримым образом, да, его, он видит эту поддержку. Точнее, он не видит физически, но духовный мир близок.
И это очень интересно, что мы вам показываем, видите, разные работы разных художников на одну и ту же тему, чтобы вы посмотрели, какая атмосфера, какие нюансы, на что обращали детали художники, почему это было важно им, как, опять же, их внутреннее состояние соприкасалось, соединялось с этой евангельской темой, потому что Евангелие – это всегда откровение, личностное откровение. И, конечно, то, что происходит с художником в его жизни, внутри него, оно не может не пересекаться, опять же, с евангельским текстом, который он читает, тему, которую он выбирает, и что он пишет. И мы видим, что здесь, вот, если в первом варианте как бы Христос отдался этому чувству покинутости, но в то же время он не покинут, то здесь все-таки он приподнимает голову, он не сломлен, и вот эта поддержка ангела, она, конечно, ощущается. Интересная работа, опять же, проявление, вот этот синтез земного и небесного, реального и как бы нереального, того, что иногда мы не видим обычными нашими глазами, но люди могут это видеть, потому что им открывается эта духовная перспектива, картина. И вот ты сейчас показал портрет Христа.
Да, необычная работа, потому что Христа изображают в полный рост, он обязательно не просто Христос, даже того же Поленова, который очень часто изображает Христа, он там размышляет, думает о жизни, может быть, о будущем, а здесь просто голова, просто такой портрет Христа. Висит сейчас в подворье Иерусалима Александрийском, но люди, когда приезжали в Израиль, Святую Землю, они останавливались в этом подворье, и очень сильно на них впечатление производил вот этот портрет Христа. Они приехали, чтобы его найти. И здесь он, с одной стороны, земной человек, с другой стороны, вот этот нимб, который сзади, это небесное. Он Бог и человек. Вот это чудо, таинство, воплощение, две природы. Как они соединяются? Непонятно. тайны. Но в то же самое время на этой работе мы это видим.
Да, и я думаю, что сейчас мы перейдем к еще одной работе, которая у нас была заявлена. Это, конечно, Куинджи, интересный автор. Опять же, может быть, не все могут его понять, прочувствовать, но вот эта работа единственная, которая имеет отсылку такую непосредственно к евангельскому сюжету. И сейчас Алексей расскажет, в чем же тайна этой картины, на что мы можем обратить внимание. Кстати, где она находится? Вот чтобы посмотреть оригинал.
Картина находится очень далеко и спрятана так, что практически ее не найдешь. Воронцовский дворец-музей в Алупке.
Воронцовский. Ух ты!
Алупка, это у нас, получается, для императора Николая II был построен дворец, и вот там эта работа находится. Я помню, когда увидел ее, она достаточно небольшая, в 1901 году написана, стиль.
То есть ты видела русский. Оригинал, да?
Модерн, да, именно там находится оригинал. И все, кто приезжает туда, все бегут смотреть эту работу. В чем ее особенность? Ну, надо сказать несколько слов, наверное, о самом Архипе Куинджи. Он был глубоко верующим человеком, он дружил с Достоевским. Достоевский называл его великим молитвенником, я думаю, не случайно. Живопись Куинджи, она такая эмоциональная, там много темного и как бы такого давящего. Но, опять же, есть всегда контраст. Если лунная ночь, там свет луны, он ну, прям вот свет, что называется, очень яркий. И он очень любил помогать бедным, что называется. Его даже писали, что вот такое как хобби, излюбленное занятие у него – помогать бедным и нуждающимся, оказывать им благодеяние. Хотя он сам был не всегда в состоянии помочь, но вот чуть ли не последний хлеб он разделял с нуждающимся. Он путешествовал в Лаам вместе со своей женой и общался со многими известными христианскими лидерами того времени. И, конечно же, в своих работах он так или иначе подчеркивает присутствие Иисуса Христа. Почему у него единственная работа? Но дело в том, что он все-таки считал, что ну, невозможно изобразить Иисуса Христа, считал себя недостойным, как это да, часто бывает с художниками великими. И он поэтому не изображал. Но здесь он решился на это. Были там определенные жизненные переживания, он молился, он размышлял и помещает Иисуса Христа в сад.
Посмотри, он его помещает настолько далеко, что практически, да, вот мы видим только силуэт.
Не видно лик, не видно, вот ну просто фигура. Но он понимает.
То есть он уходит от детализации, опять же, уходит от реализма.
Да, и Христос идет из света, он приходит в тьму, он приходит в этот мир. Здесь деревья, здесь сад Гефсиманский, но если мы внимательно присмотримся, как это часто бывает у Куинджи, в той же «Березовой роще», в других произведениях, мы видим фигуры, застывшие фигуры, которые ждут Христа. А кто это? Это воины, это стражники, которые пришли его арестовать. Они вот буквально миг и накинутся на Христа. Интересно, что зритель их видит, и Иисус их видит духовно. Он понимает, что все, конец, кульминация его жизни, но эти люди, они думают, что их незаметно, потому что вот эта тьма их скрывает. Но свет Христов, он просвещает, и даже вот мы, как зрители, сторонние наблюдатели, видим, что все равно от Господа невозможно ничто сокрыть, потому что он смотрит, опять же, вот этим небесным взором. Он видит все. Христос говорит, я свет мира. Да. А кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Я еще хотела зачитать, потому что у нас отклик с тобой пришел на наш вопрос по поводу любимой картины. И мы предлагали выбрать, помните, между Врубелем и Нестеровым. Вот здесь как раз нам прислали сообщение от Лиса. Лиса, привет. Любимая картина «Демон, сидящий» Врубеля, потому что для меня на ней запечатлен очень честный сумрачный момент перед рассветом, перед взлетом, перед просветлением. Спасибо вам огромное за вашу обратную связь. Татьяна пишет: «Все дышащее да хвалит Господа». Татьяна, это правда. Здесь нам передают шаломы и приветы. И я думаю, что сегодня, слава Богу, у нас получилось пройтись по всему, что мы хотели, показать все картины. И вы увидели, что работы разные, в чем-то они пересекающиеся, в чем-то они выявляют, обозначают разные акценты. Но всех их объединяет одно – это, конечно, поиск Бога, это попытка понять, как можно победить зло внутри себя, внешнее, как выйти к этому, к свету, к сострадательности, к человечности. И какой бы тяжелый путь ни проходил человек или художник, Господь всегда рядом, Он поддерживает. И эту поддержку мы видим через потрясающие работы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Еще раз с праздником. Любите спасибо. Искусство. Пусть оно вас вдохновляет. И, конечно, Бог вам в помощь. Пока.
Всего доброго. Всем шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.